Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Очередная серия терактов в Багдаде унесла жизни 6 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил об отказе замораживать ядерную программу. Крупный пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован. В Багдаде сегодня почти одновременно произошли 3 взрыва. Убиты по меньшей мере 6 человек, 13 ранены. Больше всего жертв повлек за собой теракт в центре города. Бомба, судя по всему, предназначавшаяся для полицейского патруля, сработала раньше времени. Погибли 5 прохожих, включая 2 детей. На севере Ирака, в Киркуке, при взрыве бомбы ранены 8 полицейских. В субботу вечером недалеко от города Баакуба были подорваны сразу 2 шиитские святыни. Пострадавших нет. Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением вновь выступил сегодня в Тегеране президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Ахмадинеджад обвинил Запад в том, что он навязывает Ирану свою волю, отметив, что страны, подобные Великобритании, Франции и Германии, считают, что они все еще живут в колониальную эпоху. В понедельник министры иностранных дел этих 3 европейских стран обсудят на встрече в Брюсселе новые предложения по Ирану. Пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован. Огромный фармацевтический склад загорелся сегодня рано утром. Полностью выгорели 13 тысяч квадратных метров здания. Обрушилась часть крыши. Погиб один человек. На складе хранились несколько тонн медицинских препаратов, в том числе легко воспламеняющихся. Тела 7 альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Поиски еще 4 спортсменов вновь отложены из-за непогоды, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Сегодня погода по-прежнему не позволяет эльбрусским спасателям продолжить активные поиски без вести пропавших туристов. По словам руководителя спасательной операции Бориса Тилова, на воскресенье синоптики распространили штормовое предупреждение. Непогода продлится до 16 мая, и спасатели приняли решение сегодня вручную начать транспортировку тел 7 погибших альпинистов, обнаруженных еще в четверг. Их доставят с высоты 5300 метров на ближайшую ровную площадку, откуда, возможно, смогут снять вездеходами.
Это подход к ним надо подстраивать 3-4-5 суток, надо до них добираться. Ну, лед, столько надо места подготовить. А после этого уже, возможно, будет быстрее транспортировать. Нам мы сами заинтересованы, чтобы родителям сдать. По вертолету надо еще их пустить до ровного места. А вертолет такую погоду ни за что не будет летать.
Сообщил оперативный дежурный Эльбрусского поисково-спасательного отряда. Напомню, 2 группы из 8 москвичей и 4 украинцев совершали 9 мая восхождение на западную вершину Эльбруса. В назначенное время они не вышли на связь, после чего начались их поиски. Через день на пост спасателей на склоне Эльбруса самостоятельно вышел один из альпинистов-москвичей. 7 участников восхождения обнаружены погибшими. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Операция по подъему со дна Черного моря обломков и бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу аэробуса А-320, приостановлена из-за шторма. Специальные суда вынуждены были еще вчера вечером вернуться в порт.
Все дальше зависит от погодных условий, но физически это можно, на взгляд экспертов, сделать за 2-3 суток.
Заявил министр транспорта России Игорь Левитин. Он сообщил также, что черные ящики находятся на глубине около 500 метров. Самолет армянской авиакомпании упал в море в ночь на 3 мая при заходе на посадку в районе Сочи. Погибли 113 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Закариас Мусауи, приговоренный к пожизненному заключению за участие в подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США, помещен в тюрьму самого строгого режима в штате Колорадо. Мусауи будет находиться в одиночной звуконепроницаемой камере. Кроме надзирателей, он никого не будет видеть даже во время часовой прогулки. На суде он заявил, что должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Мусауи, гражданин Франции, был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение иммиграционного законодательства. В Германии громкий скандал. Вскрылись факты, свидетельствующие о регулярной слежке за журналистами и о привлечении некоторых из них к разведывательной деятельности. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Все началось с попадания в газеты сведений из доклада Бундестагу Герхарда Шефера, проводившего специальное расследование. В докладе есть информация о многих случаях за последние 12 лет. В нем названы имена 5 журналистов, которые подвергались тотальной слежке с вторжением в сферу частной жизни. Названы случаи работы самих журналистов на разведку и выплаченные им суммы. Один из внештатников журнала «Фокус» получил за свою работу по совместительству 650 тысяч марок. Главный редактор «Фокуса» Хельмут Маркворт первым заявил о планах привлечения ответственных в разведке за эту деятельность к суду. Его примеру намерены последовать 2 журналистских союза. Руководство партии немецких либералов потребовало незамедлительного расследования этой истории и пригрозило включением вопроса в список рассмотрения специальной парламентской комиссии, которая только что начала работу по расследованию участия разведки в случаях так называемых секретных полетов ЦРУ. Представители правительства уже выступили с осуждением практики полномерной слежки за журналистами. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Париже и Марселе прошли многотысячные манифестации против законопроекта, ужесточающего иммиграционные правила. Демонстранты требовали отозвать документ, предложенный министром внутренних дел Николя Саркози. Законопроект может осложнить въезд во Францию бедным малообразованным иммигрантам.
Радио «Свобода». Новости.
На острове Ява в Индонезии, где ожидается мощное извержение вулкана Мерапи, люди отказываются подчиниться приказу об эвакуации и возвращаются домой. Жители деревень у подножия вулкана предупреждены об опасности. Тысячи людей вывезены из зоны риска. В последние дни вулкан все активнее выбрасывает пепел и лаву. Напомню основные новости к этому часу. Очередная серия терактов в Багдаде унесла жизни 6 человек, по меньшей мере 13 ранены. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад вновь заявил об отказе замораживать ядерную программу. Крупный пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован. 1 человек погиб. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
С новостями дня вас знакомит Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. Российские военные полностью готовы начать вывод войск с военной базы в грузинском городе Ахалкалаки. В Азербайджане состоялись довыборы в парламент. Оппозиция получает еще 2 места. 18-страничное письмо иранского президента американскому. Пропаганда или восточная традиция. А также главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в нашей программе. Еще раз добрый день. Российские военные объявили, что готовы начать вывод боевой техники из Грузии. Вчера более 20 единиц техники были погружены на железнодорожные платформы. Сегодня их еще раз проверят, а в понедельник состав двинется через территорию Азербайджана в Россию. До октября 2006 года на территорию России будет выведен 21 такой эшелон с техникой, вооружением и материальными средствами с базы в Ахалкалаки. О последних приготовлениях к началу вывода российских войск из Грузии с места событий передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В субботу Россия досрочно приступила к выполнению грузино-российского соглашения о выводе войск из Грузии. В частности, из южно-грузинского города Ахалкалаки с преимущественно армянским населением. Согласно договоренностям, Ахалкалакская военная база должна быть полностью ликвидирована к ноябрю 2007 года. До конца текущего года Ахалкалаки должна покинуть вся военная техника. Стороны разработали конкретный график вывода войск с 15 мая по 15 августа. Однако командование группы российских войск в Грузии приступило к выводу военной техники уже 13 мая. По всей видимости, главным стимулом для принятия такого решения стало то, что общественные организации Ахалкалакского района и в целом региона Джавахети активно протестовали против вывода российских войск, опасаясь, что это приведет к обострению обстановки. Жители Ахалкалаки даже пытались блокировать главные ворота российской военной базы. В город были срочно переброшены части специального назначения МВД Грузии. Тем не менее, в субботу десятки единиц военной техники были все-таки выведены из Ахалкалаки в город Цалка на юго-востоке Грузии. Дело в том, что именно в Цалка расположен региональный железнодорожный узел, и есть возможность грузить военную технику на железнодорожные платформы с применением специальной техники. Заместитель командующего группой российских войск в Грузии Владимир Купарадзе заявил журналистам, что процесс вывода и погрузки военной техники проходит в целом не беспроблемно.
Особых проблем нет. Единственное, конечно, я вот говорил, то, что не хватает у нас личного состава. Людям приходится работать буквально одному за троих. Это, безусловно, очень сложно, очень тяжело. Вы знаете, что эта проблема была и в прошлом году. Участвовать как погрузки. Практически один человек должен обслужить 3, а то и 4 машины.
В преддверии вывода первой партии военной техники Сахалкалакской военной базы в Цалко был переброшен усиленный мотострелковый батальон российской армии. Батальон занял позиции у железнодорожной станции. Личный состав все это время до завершения процесса вывода войск будет жить в палатках. Примечательно, что военная техника с российской военной базы в Ахалкалаке направится из Цалка в Армению и Россию. Уже 15 числа утром из Цалка в сторону России отправится первый эшелон, груженный танками, установками залпового огня «Град» и большим количеством боеприпасов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире «Свобода в полдень». В Азербайджане сегодня стали известны первые результаты повторных парламентских выборов в 10 округах, где осенью прошлого года они были признаны несостоявшимися из-за многочисленных нарушений. Из Баку репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ялчина Таир-Оглу.
Из 10 округов, где вчера проходили повторные выборы в парламент Азербайджана, в 8 с заметным отрывом голосов лидируют представители правящей партии «Йени Азербайджан», а также проправительственные кандидаты. Еще 2 мандата достанутся руководителям партии «Справедливости» и партии «Гражданской солидарности», которые считаются достаточно лояльными к нынешним властям. Интересно, что результаты выборов полностью совпали с итогами экзит-пола, проведенного Международным институтом республиканцев США. Правящая партия «Йени Азербайджан» расценивает итоги выборов не только как еще большее укрепление своих позиций в законодательном органе, но и важный шаг в совершенствовании процесса выборов в стране. Оппозиция категорически не согласна с оценками повторных выборов, данными представителями правящей партии. Основные оппозиционные партии Азербайджана, объединившиеся в политическом блоке «Азадлык», «Свобода», на выборах не участвовали, считая, что они не повлияют на расклад сил в парламенте после того, как власти, по их мнению, тотально сфальсифицировали результаты прошлогодних выборов. Оппозиционные партии, которые, в отличие от этого блока, выдвинули своих кандидатов для повторных выборов, заявили о многочисленных нарушениях закона. Партия «Мусават» сообщила, что нарушения закона наблюдались во всех 10 избирательных округах. В некоторых из них группы наблюдателей голосовали на нескольких участках. Оказывалось давление на наблюдателей, представители оппозиционных кандидатов не допускались на участки. В ряде избирательных участков в Баку произошла потасовка между адвокатами кандидатов в депутаты. Однако, несмотря на имевшиеся нарушения, в целом повторные выборы признаны состоявшимися. Об этом заявили даже международные наблюдатели от Совета Европы.
Материал нормально, глобально говоря, все спасло очень хорошо.
Французский сенатор Бранже Жанги заявил, что несмотря на имевшие место нарушения, в целом выборы соответствовали международным стандартам. С подведением итогов повторных выборов, наконец, завершается формирование нового азербайджанского парламента, начавшееся в ноябре прошлого года. Теперь взоры политических кругов страны обратятся на президентские выборы 2008 года. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В эфире «Свобода в полдень». Первую четверть нашей программы завершит репортаж из Прибалтики. Из-за теплой погоды в этом году здесь необычно рано начался курортный сезон. На открытие сезона в самый известный литовский курортный город Палангу съехались тысячи гостей из соседних с Литвой стран. Интересно, что в этом году главный девиз Паланги – борьба с попсой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
В этом году организаторы праздника «Паланга-2006» решили вместо обычных выступлений популярных музыкальных групп устроить уличный карнавал, на который в отсутствие собственного опыта пригласили артистов из Барселоны. «Нет попсе, дорогу живым театральным представлениям и хорошей музыке», объявили в Паланге. Последние десятилетия курорт страдает от засилия поп-культуры. Увеселения порой заканчиваются бесчинствами молодежи, перебравшей спиртного. Против портящегося имиджа восстали местные жители, считающие, что Паланга должна демонстрировать солидность и хороший вкус, предоставлять возможности для отдыха людям разного возраста. Прошедший карнавал, на который испанские кукловоды привезли 12-метровые яркие движущиеся выдающиеся фигуры, театральные представления литовских актеров, демократичные спортивные соревнования и умиротворяющие звуки классической музыки в парках. Кажется, все это меняет курортный фон. Отдыхать в Палангу, как и прежде, приезжают в основном соседи – латыши, эстонцы, белорусы, россияне. Много немцев, поляков, скандинавов. После недавнего ужесточения литовским МИДом порядка лицензирования турфирм стран, не входящих в Евросоюз, курорты забили тревогу. Это может значительно уменьшить поток в Литву российских и белорусских туристов. Вопрос о возвращении к более либеральному порядку работы с турфирмами восточных соседей решается. Однако многие в Литве уже смирились с тем, что в этот сезон часть туристов так или иначе будет потеряна. А пока преодолевшие бюрократические препоны москвичи, петербуржцы, минчане едут, как и раньше, в полюбившуюся с молодости Палангу и утверждают, что здесь с каждым годом все лучше. Им вторят и соседи-латыши, непатриотично оставляющие ради литовского побережья собственную Юрмалу. Среди приезжающих все больше белорусов. В прошлый сезон прямой автобусный маршрут Минск-Паланга был так популярен, что не хватало билетов. Как сообщили мне в департаменте по туризму, вообще белорусские граждане держат в Литве среди туристов первую позицию. Многие посещают столицу Вильнюс, делают покупки и хотят посмотреть, по их словам, как теперь живется Литве в Европейском Союзе, а потом едут на море в Палангу. Кстати, останавливаются белорусы, как правило, в дорогих гостиницах, впрочем, как и россияне. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях. Очередная серия терактов в Багдаде унесла жизни 6 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил об отказе замораживать ядерную программу. Крупный пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован. В Кабардино-Балкарии из-за непогоды спасатели приняли решение вручную спускать с Эльбруса тела 7 альпинистов, погибших при восхождении 9 мая. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» станет 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, ведущий программы Карен Агамиров. Повторы программы «Лицом к лицу» сегодня же в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. А сейчас напомню, в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Ее продолжит обзор свежих номеров американских еженедельников. Комментаторы журналов «Time» и «Newsweek» на этой неделе пишут о послании президента России Федеральному собранию, иранском ядерном кризисе, поселке для новых русских на Рублево-Успенском шоссе и о сложностях с употреблением «Виагры». Обзор публикации подготовила Елена Архипова.
Благодаря высоким ценам на нефть, Москва вновь получила приятную возможность отвечать Западу «нет». Не исключено возвращение к антагонизму времен Холодной войны. Чтобы убедиться в этом, достаточно было послушать недавнее обращение Путина к нации, пишет «Тайм». Президент не оставил сомнений в том, что считает себя лидером возрождающегося государства, и деградация России 90-х годов осталась позади. Теперь Москва в состоянии отстаивать свои интересы, даже если они противоречат намерениям Вашингтона. По мнению аналитиков, выступление российского лидера стало реакцией на жесткую критику со стороны вице-президента США Чейни, который упрекнул Путина в отступлении от демократических принципов и использовании энергоресурсов в качестве геополитического оружия, отмечает «Тайм».
В Вашингтоне не придали значения новому письму президента Ирана Ахмадинеджада, адресованному Джорджу Бушу. Но был и другой документ, поступивший в редакцию еженедельника «Тайм». Это меморандум, подписанный представителем духовного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи, ведущий дипломат, который в недалеком прошлом возглавлял переговоры по иранской ядерной программе, предлагает, кроме прочего, вновь поручить решение проблемы Международному агентству по атомной энергии. По мнению экспертов, еженедельник «Тайм» получил весьма обнадеживающий сигнал. Автор послания обещает, что инспекторы МАГАТЭ получат возможность постоянно находиться на территории страны и иметь доступ ко всем интересующим их объектам. Но, по мнению американских политологов, после двух десятилетий лжи и возмутительных угроз, Иран обязан пойти на более существенные уступки, чтобы завоевать международное доверие, подчеркивает «Тайм».
Разномастные хаотичные строения вдоль Рублёва-Успенского шоссе не скроют даже высокие заборы. Все это было построено 10 лет назад, так называемыми «новыми русскими», но при этом многие из них страдали полным отсутствием культуры и художественного вкуса, пишет Ньюсвик в статье под заголовком «По ту сторону запертых ворот». Если проехать чуть дальше, то можно обнаружить наличие некоторой архитектурной гармонии. Это хорошо охраняемые поселки с коттеджами в сдержанном североевропейском стиле и благоустроенными участками. Посреди жилого комплекса непременно располагается небольшое озеро. Там есть залы для приема гостей, аллеи для художников, конюшни и имитация европейских торговых улиц. По замыслу проектировщиков, такие поселки должны напоминать старые европейские города, такие как Прага, Амстердам или Мюнхен. В Подмосковье намечено оборудовать около 500 таких райских уголков. Желающие приобрести недвижимость должны заплатить около 20 миллионов долларов. В эту сумму входят и оплата услуг охранников, которые будут сторожить крепко запертые ворота, пишет Ньюсвик.
Вопреки сложившемуся мнению, Виагру употребляют не только люди зрелых лет. Недавний анонимный опрос, проведенный среди студентов колледжей, показал, что почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет пользовались этим препаратом. Некоторые делали это для стимуляции эрекции, другие стремились получить больше удовольствия, а третьи просто хотели попробовать. По мнению специалистов, это очень опасно. Тенденция. Мало того, что таблетки принимаются без предписания врача, поскольку свободно продаются в аптеках, 64% опрошенных признались, что запивают Виагру алкоголем, добавляя в коктейль наркотики. Такая адская смесь может привести к критическому повышению давления, которое опасно даже для молодых здоровых людей, предупреждает Ньюсуик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас об одном из главных международных событий минувшей недели. Оно напрямую связано с ядерной программой Ирана. На этой неделе центральным событием развития иранского кризиса стало письмо объемом 18 страниц, направленное президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом американскому президенту Джорджу Бушу. Буш на письмо отвечать не собирается. Он еще раз подтвердил, что дипломатия является лучшим способом разрешения конфликта с Тегераном. Долгую переписку в Белом доме считают пропагандой. А восточные традиции эпистолярных посланий мой коллега, историк Кирилл Кобрин.
В нынешнем мире многостраничное послание лидера одного государства другому – вещь редкая. Сложно представить себе, как, например, Жак Ширак отправляет пухлое письмо Тони Блэру с предложением Великобритании присоединиться к шенгенской зоне или ввести евро. Дипломатия делается совсем иным способом – с помощью долгих переговоров, отвлекающих маневров, кампаний в прессе. Но цель иранского президента была совсем иной. Это становится ясно из анализа текста его послания Джорджу Бушу. Письмо начинается с постановки проблемы и указывает на то, что Ахмадинеджад намерен обсуждать, собственно, не кризис вокруг ядерной программы Тегерана, а всю систему противоречий, существующих с его точки зрения в современном мире.
С некоторых пор я размышляю о том, каким образом можно оправдать существование глобальных противоречий в мире. Их постоянно обсуждают, особенно на политических форумах среди студентов. Многие вопросы продолжают оставаться без ответов. Это подвигло меня к тому, чтобы обсудить существующие противоречия. В надежде на возможность разрешить их.
Любопытен сам тон письма. Судя по всему, иранский президент считает себя ответчиком и наставником всего мусульманского населения планеты и в этом качестве готов на равных разговаривать с лидером западного мира. То, что Махмуд Ахмадинеджад видит себя именно наставником, даже учителем, подтверждается неоднократным упоминанием студентов и вот этой фразой.
Господин президент, вам может быть известно, что я учитель. Мои ученики спрашивают меня, как все эти действия могут соотноситься с ценностями, указанными в начале письма, а также с традицией Иисуса Христа, посланника мира и прощения.
Эксперты считают, что Ахмадинеджад пытается идти по стопам духовного лидера исламской революции в Иране 1979 года, Аятоллы Хомейни, который, как известно, в свое время направил личное послание Михаилу Горбачеву. Если посмотреть на этот документ исторически, то столетия назад подобные послания писали друг другу монархи и на Западе, и на Востоке. Учитывая постоянные заявления исламских экстремистов, что Запад Запад ведет сейчас новый крестовый поход против ислама. Подобное послание мог написать султан Саладин, английскому королю Ричарду Львиное Сердце, говорит Садех Зибакалам, профессор Тегеранского университета.
Это письмо можно сравнить с посланием, которое имам Хомейни направил Горбачеву, или, если у вас разыграется воображение, его можно сравнить с письмами, которые пророк Мохаммед послал византийскому императору и другим правителям его времени, предлагая им обратиться в ислам.
В послании названы и кратко проанализированы основные противоречия современного мира, которые Ахмадинеджад рассматривает сквозь призму противостояния мусульманского мира и всего третьего мира и либерального Запада. Первое из них – идеологическое, даже религиозное, причем существующее внутри самого Запада. С точки зрения иранского президента есть непримиримое противоречие между христианскими и либеральными ценностями, между учением Христа и внешней политикой США и их союзников.
Может ли одно и то же лицо быть последователем Иисуса Христа, посланца Божьего, чувствовать себя обязанным соблюдать права человека, считать либерализм лучшей моделью для цивилизации, декларировать свое неприятие идеи распространения ядерного оружия и оружия массового уничтожения, сделать своим девизом «войну с террором», а также, наконец, работать над созданием объединенного мирового сообщества, сообщества, которое когда-нибудь возглавит сам Христос и лучший из людей. Но в то же время нападать на другие страны, убивать людей, уничтожать их имущество, сжигать дотла деревни и города при малейшем подозрении, что среди жителей есть несколько преступников.
Главные претензии иранского президента США и всему западному миру известны. Прежде всего, это война в Ираке.
Убить около 100 тысяч человек, уничтожать водные ресурсы, сельское хозяйство и промышленность страны, оккупировать ее при помощи 180 тысяч солдат, разрушать дома граждан и их святыни, отбросить страну на 50 лет назад из-за того, что ее правители могли прятать оружие массового уничтожения.
Другие обвинения, выдвигаемые Ахмадинеджадом, нарушение прав человека в ходе войны с международным терроризмом и поддержка Соединенными Штатами Израиля. Здесь иранский президент повторил все основные свои претензии к еврейскому государству, вновь усомнился в реальности Холокоста и заявил, что, как он выразился, рационально объяснить феномен Израиля невозможно. Только после этого Махмуд Ахмадинеджад переходит, собственно, к кризису вокруг иранской ядерной программы.
Почему любое научное или технологическое достижение в ближневосточном регионе сразу объявляется опасностью для сионистского режима? Разве не все народы имеют право на научные исследования? Вы знакомы с историей? Кроме эпохи Средневековья, когда еще научно-технический прогресс считался преступлением, может ли возможность использования достижений науки в военных целях являться причиной, достаточной для того, чтобы полностью отвергать науку и технологию? Если это предположение справедливо, значит необходимо противостоять всем научным дисциплинам, включая физику, химию, математику, медицину, инженерию.
Никаких конкретных предложений по разрешению ситуации с иранской ядерной программой послание Ахмадинеджада не содержит. Иранский президент пытается даже выступить от имени всего третьего мира, включая Латинскую Америку и Африку. Здесь его риторика очень напоминает риторику западных леваков, антиглобалистов и левых режимов в Венесуэле, Боливии и на Кубе.
Господин президент, разве латиноамериканцы не имеют права спросить, почему вы противостоите избранным ими правительствам и поддерживаете заговорщиков, надеющихся осуществить государственный переворот? Почему они постоянно должны слышать угрозы и жить в страхе? Люди Африки трудолюбивы, талантливы и способны к творчеству. Они могут играть важную роль, внося свой вклад в материальный и духовный прогресс человечества. Бедность мешает им в этом. Разве не имеют африканцы права спросить, почему их огромные богатства, включающие полезные ископаемые, в которых они нуждаются больше других, подвергаются разграблению?
Впрочем, письмо Ахмадинеджада содержит не только обвинения и упреки, в нем есть и, если это можно так назвать, конструктивные предложения. Под конец тон его послания вновь становится торжественным. Действительно, будто пророк Мохаммед пишет письмо императору Византии.
Либерализм и демократия западного образца не смогли реализовать идеалы человечества. Сегодня обе этих идеи провалились. Те, кто может смотреть в будущее, уже слышат звуки крушения идеологии либеральных демократических систем. Мы все больше видим, что люди по всему миру обращаются к всемогущему Богу. Несомненно, через веру в Бога и учение пророков люди решат свои проблемы. Мой вопрос вам: хотите ли вы присоединиться к ним?
Собственно, иранский президент не рассчитывал, что Джордж Буш послушается этого призыва и присоединится к клерикальному интернационалу, который, по мнению Ахмадинеджада, должен решать судьбы мира. Цель этого письма сугубо пропагандистская, говорит тегеранский профессор Садех Зебакалам.
Если бы у этого письма была конкретная цель, его содержание и тон были бы совершенно иными. Поэтому я не думаю, что его можно расценивать иначе, нежели как пропагандистский маневр. Не думаю, что господин Ахмадинеджад и его окружение, которым пришла в голову идея написать это послание, ожидали чего-то большего. Не думаю, что они ожидали какой-то конкретной реакции Запада.
Профессор Зебакалам оказался прав. Джордж Буш проигнорировал письмо иранского президента, заявив лишь, что в нем нет никаких реальных предложений по разрешению кризиса. Времена пророка Мохаммеда давно прошли. Кирилл Коврин, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Сегодня с 14:00 до 20:00 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Журнал «Уральский характер» в гостях у передачи «Читаем журналы». Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире другие традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы» в полдень вы услышите обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь, новости шоу-бизнеса и светской хроники, рассказ о предложении российских буддистов построить на Поклонной горе свой традиционный монумент – ступу. Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня почти одновременно произошли 4 взрыва. Убиты по меньшей мере 12 человек, ранены более 30. Больше всего жертв повлек за собой теракт в центре города. Погибли 5 прохожих, включая 2 детей. Между тем, в Вашингтоне продолжается 24-часовая акция протеста против войны в Ираке. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах. Около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где в результате вооруженных нападений на полицейские участки и казармы были убиты 30 человек. Пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован. Огромный фармацевтический склад загорелся сегодня рано утром. 1 человек погиб. Площадь пожара достигала 13 тысяч квадратных метров. Тела 7 альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Спасателям пришлось принять такое решение из-за непогоды. Поиски еще 4 спортсменов вновь отложены. В Азербайджане обнародованы предварительные итоги повторных выборов в парламент по 10 избирательным округам. По данным ЦИКа, в большинстве округов лидируют кандидаты от правящей партии. Оппозиция заявила, что выборы прошли с серьезными нарушениями. Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением вновь выступил сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Закария Смусауи, приговоренный к пожизненному заключению за участие в подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США, помещен в тюрьму строжайшего режима в штате Колорадо. В Париже и Марселе прошли многотысячные манифестации против законопроекта, ужесточающего иммиграционные правила. На острове Ява в Индонезии, где ожидается мощное извержение вулкана, люди отказываются подчиниться приказу об эвакуации.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас наша традиционная рубрика «Business Week». С главными событиями в российской и мировой экономике, случившимися на минувшей неделе, вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Страны-кредиторы, являющиеся членами Парижского клуба, готовы начать в июне переговоры с Россией о досрочном погашении оставшегося российского долга на общую сумму 22 миллиарда долларов. В заявлении Парижского клуба не уточняется, кто именно из его участников поддерживает предложение России. В 2005 году Россия досрочно выплатила кредиторам примерно 15 миллиардов долларов по номиналу, а в 2006 предложила погасить еще около 12 миллиардов долларов на тех же условиях. При этом российские власти сообщили о готовности досрочно выплатить и оставшийся долг. Россия с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменит все ограничения на ввоз и вывоз капитала, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Вступивший в действие в прошлом году закон о валютном регулировании и валютном контроле снял большинство ограничений на перемещение валютных средств через границу. Однако он сохранял до 1 января 2007 года порядок обязательного резервирования средств по валютным операциям капитального характера при ввозе и вывозе капитала, а также обязывал Центральный банк давать разрешение на проведение таких операций. южноафриканская корпорация De Beers и российская Алроса, крупнейшая в мире производитель алмазов, подписали меморандум об условиях закупки российских алмазов на период до 2008 года. По сообщению Алроса, содержание документа соответствует требованиям Европейской комиссии. В феврале 2006 года Еврокомиссия потребовала поэтапного сокращения закупок корпорации De Beers алмазов у Алроса в течение 3 лет и полного их прекращения с 2009 года. По мнению комиссии, это приведет к расширению открытого рынка торговли алмазами в мире и усилению конкуренции на нем. Южнокорейская компания LG Electronics, один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, может организовать в России производство своих мобильных телефонов. По словам представителей компании, если такое решение будет принято, их будут выпускать на фабрике LG Electronics в подмосковном городе Руза. До сих пор ни одна из известных зарубежных компаний, производителей мобильных телефонов, не выпускала их в России. Федеральная резервная система Соединенных Штатов, как и ожидалось, вновь повысила на 0,25% базовую процентную ставку, установив ее на уровне 5%. Это самый высокий показатель с апреля 2001 года. При этом американский центральный банк не исключил возможности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, заявив, что сроки принятия этого решения будут зависеть от поступающей макроэкономической информации. В пятницу курс американской валюты по отношению к российской впервые с декабря 1999 года снизился до минимального значения ниже 27 рублей за доллар. Фактически ситуация в России соответствует обстановке на международных торгах. Все последние дни доллар слабел по отношению к евро, и только в четверг, после того, как Федеральная резервная система США вновь повысила базовую процентную ставку, произошло кратковременное движение в обратном направлении. Однако у российского валютного рынка свои особенности. Укрепление рубля здесь уже становится продолжением политики сдерживания инфляции, которая сейчас для властей является основной, говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
У монетарных властей, у Центрального банка и правительства, похоже, нет других методов борьбы с инфляцией. В этой связи запущен очевидный такой механизм. Это действительно укрепление рубля как главный способ борьбы с инфляцией. Но одновременно у нас возникает другая проблема. Проблема неспособности промышленных предприятий адаптироваться к этому укреплению рубля. Укрепление рубля – это неизбежная тенденция в нынешних условиях, но важно, чтобы не было скачков, важно, чтобы был плавный и предсказуемый темп укрепления рубля.
Иначе говоря, пытаясь не допустить излишнего притока рублей в экономику, Центральный банк постепенно отказывается от поддержки американской валюты в избытке, поступающей на валютный рынок. Однако только так называемые монетарные факторы сдерживания инфляции, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, уже не способны эффективно противостоять росту потребительских цен.
Инфляция в России, ее нельзя решить просто там мерой денежной политики. Это отражение структурных проблем накопленных. И на самом деле отражение материализуется в том, что у нас уровень инфляции не снижается ниже 10-11% уже на протяжении последних 3 лет, хотя очень хорошие все экономические показатели. То есть это значит, что дальше мы не можем снижать там просто цен, просто вот какими-то монетарными усилиями, усилиями бюджетной политики. Нужно продолжение структурных изменений.
О структурных проблемах национальной экономики на этой неделе говорил и президент Владимир Путин. Он впервые, наверное, признал, что без их решения может быть не выполнена задача удвоения объема ВВП в течение 10 лет, поставленная им же в 2003 году. В своем очередном ежегодном послании парламенту он сказал, что для достижения этой цели России необходим рост экономики на уровне 7% в год, и пока страна в целом справляется с этой задачей. Однако, как отметил глава государства, если власти не улучшат макроэкономические показатели, не обеспечат должного уровня экономической свободы и равных условий конкуренции, то Россия вряд ли сможет решить поставленную задачу в установленные сроки. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин согласен с тем, что сегодня государство зачастую не всегда обоснованно вмешивается в дела частного бизнеса.
Свобода бизнеса, она должна быть поставлена в какие-то рамки. И эти рамки должны быть не рамки, которые задаются чиновниками или властями, а рамки, которые задаются законом и теми установлениями правосудия, которые обеспечивают соблюдение закона. К этим учреждениям и установлениям должно быть доверие и со стороны бизнеса, и со стороны народа, со стороны граждан. А для этого они должны быть независимы.
Между тем, по оценке многих аналитиков, решение только названных президентом структурных задач не может привести к значительному ускорению экономического роста в России. Для этого, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, необходима глобальная диверсификация национальной экономики.
К сожалению, за последние годы очень многим стало очевидно, что действительно российская экономика диверсифицируется крайне медленно. И, в общем-то, кроме, собственно, нефтяной истории, которой Россия всегда была в глазах потенциальных инвесторов, она ничем другим и не стала. Поэтому, мне кажется, здесь основная проблема заключается в том, что если другие страны действительно показывают рост в достаточно интересных розничных сегментах, и их экономики структурно меняются, то российская экономика, она как бы застыла, и даже если мы будем показывать и более высокие темпы роста, все равно они будут базироваться на высоких ценах на нефть.
Об этом же несколько последних лет говорят и российские чиновники. Однако добиться заметного увеличения доли несырьевых отраслей промышленности в ВВП страны правительство пока не может. А нынешняя ситуация на внутреннем валютном рынке, судя по всему, еще дальше отодвигает его от достижения объявленной цели.
Главные события в российской и мировой экономике за минувшую неделю представил мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы на грядущей неделе с 15 по 21 мая. Подготовил этот выпуск исторического календаря петербургский историк Леонид Гержой.
15 мая 1941 года состоялся первый успешный полет самолета с реактивным двигателем «Глостер Е-2830». Турбореактивный двигатель с центробежным компрессором спроектировал английский инженер Фрэнк Уитл. Англия начала методично осуществлять программу создания реактивной авиации, а Фрэнк Уитл был назначен в 1946 году техническим советником при британском правительстве. Английские двигатели с центробежным компрессором устанавливались на двухмоторном истребителе «Глостер Метеор» и одномоторном двухбалочном самолете «Вампир» фирмы «De Havilland». Уже в конце 1944 года эти самолеты вошли в состав ПВО Англии и принимали участие в боевых действиях.
16 мая 1620 года на японском острове Хирада скончался Уильям Адамс, первый англичанин, ступивший на японскую землю в апреле 1600 года и проживший там 20 лет. В возрасте 34 лет он отправился в качестве штурмана с голландской экспедиции на Дальний Восток через Атлантические и Тихие океаны. По прибытии в Японию Адамс был представлен даймё Токугава Иэясу, который вскоре стал сёгуном, верховным правителем страны. Недоверчивые к иностранцам японцы посадили Адамса на 6 недель в тюрьму, но потом он стал советником Иэясу. Адамс преподавал сёгуну математику, а позже стал его переводчиком. Адамс выполнил важную роль в налаживании японо-голландских отношений. Благодаря его содействию голландцы получили право торговли во всех портовых городах, а на острове Хирада даже смогли открыть торговую факторию.
17 мая 1846 года бельгиец Адольф Сакс запатентовал саксофон. Thank you.
Утром 18 мая 1909 года в Парижском театре Шатле состоялась генеральная репетиция дягилевских русских сезонов, оказавшаяся одним из важных художественных событий XX века. На представлении присутствовала элита Парижа – писатели Октав Мирбо и Анри Деренье, скульптор Огюст Роден, композиторы Камиль Сен-Санс, Морис Равель, танцовщица Айседора Дункан. В публике находились министры просвещения, финансов и труда, русский посол во Франции. В утренней программе шли одноактные балеты Михаила Фокина в декорациях Бенуа и Бакста, солировали Нижинский и Корсавина. Французский композитор Эрик Сати писал: «Варварское, но такое притягательное русское искусство помогло Западу лучше узнать и понять себя».
19 мая 1051 года по традиции в Реймсе прошло венчание французского короля Генриха I и 16-летней княжны Анны, дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Поселились они в замке Сан-Лис под Парижем. Вскоре Анна родила престарелому и бездетному королю наследника, принца Филиппа, а потом еще несколько детей. Через 8 лет Анна овдовела и стала регеншей при малолетнем сыне. Вдовство длилось недолго. При загадочных обстоятельствах королеву похитил вассал покойного короля граф Рауль Валуа. От него Анна родила сына Симона. Дальнейшие сведения об Анне отрывочны, даже год ее кончины неизвестен. В память о ней остался монастырь святого Винцента и часовня святого Винцента Иоанна Крестителя, построенный канониками-августинцами на ее средства. Сестры Анны вышли замуж за будущего короля Норвегии Гарольда Храброго и венгерского короля Андрея.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Очередная серия терактов в Багдаде унесла жизни 6 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил об отказе замораживать ядерную программу. Крупный пожар на северо-востоке Москвы ликвидирован. В Кабардино-Балкарии за непогоды спасатели приняли решение вручную спускать с Эльбруса тела 7 альпинистов, погибших при восхождении 9 мая. Операция по подъему со дна Черного моря бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу аэробуса А-320, сегодня приостановлена из-за шторма. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди новости шоу-бизнеса и светская хроника. Эту традиционную рубрику нашей программы представит мой коллега Андрей Шарый.
Писатель Борис Акунин накануне своего юбилея представил публике новую книгу. Двухтомный роман под названием «ФМ», рассказывает Марина Тимашева.
Издательство «Олма Пресс» выбрало очень правильное место для представления книги. Ресторан «Граф Орлов». Старинный особняк расположен среди серых жилых домов и промышленных предприятий. История оттеняет современность. Так, как это сделано в новом романе Бориса Акунина. Считается, что Акунин замечательно стилизует литературный язык XIX века, но мне лично кажется, что он его просто знает и любит, а стилизует как раз новояз, поэтому старина выглядит намного реальнее и подлиннее, чем современность. Итак, сюжет. В 2006 году обнаруживается рукопись неизвестной версии преступления и наказания. Охотников завладеть ее находится более чем достаточно, а на их пути появляется более чем достаточно трупов. Действующие лица новой книги те же самые люди, которые действуют у Достоевского, вернее, те, кем они могли бы оказаться. Положим, мерзкая и жадная старуха, специалист по старинным рукописям, это бывшая процентщица, а молодой Николас Фондорин в некотором смысле Порфирий Петрович, тем более, что двое последних принадлежат славной фамилии Фондориных. Не следует исходить из посылки, что новое издание Раскольникова будет преступником. Уверенности в этом нет, потому что незадолго до презентации критики получили возможность прочитать только первый том. На вопрос, кто же кажется виноватым, никто верного ответа дать не сумел. Сам Акунин называет свое сочинение «игрой в классике», хотя скорее это игра в классику.
Лидер прославленной рок-группы Guns N' Roses объявил о начале мирового турне. После долгих лет молчания возрожденная группа прокатывает новый альбом «Китайская демократия», рассказывает Рая Вайль.
Аксель Роуз, бессменный лидер постоянно меняющейся группы Guns N' Roses, на днях нарушил затянувшееся молчание. Он дал большое интервью нью-йоркской рок-станции, в котором заявил, что в этом году 20 миллионов его поклонников наконец услышат настоящую музыку. Для посвященных это означает выход долгожданного альбома «Китайская демократия», который, по словам Роуза, появится на прилавках магазинов этой осенью. О мистическом этом альбоме говорят уже 10 лет. Ходят слухи, что многие песни были записаны еще во времена оригинального состава Guns N' Roses. Сейчас самому Роузу почти 45 лет. Из бывшего оригинального состава группы никого не осталось. Ушли и создали свою группу Velvet Revolvers музыканты Slash и Duff, настоящие имена которых Сол Хадсон и Майкл МакКаган. Затем они подали иск на Аксель Роуза, затем еще один, обвиняя его в самонадеянности, эгоизме и незаконном присвоении себе права на владение всем имуществом этой хард-рок-команды, что не давало им возможности продавать кинорежиссерам разрешение на использование записей группы. С 2002 года Guns N' Roses стали мишенью американских таблоидов. Об Аксель Роузе ежедневно писали, но к музыке это не имело никакого отношения. То они на концерт не явились, то гастрольные турне отменили. И, несмотря на все это, Guns N' Roses до сих пор считается одной из лучших в мире групп своей эры. И билеты на их 4 концерта в Нью-Йорке были проданы за 3 минуты. Концерты состоятся на следующей неделе, а после этого гастрольный тур по Европе и совместное выступление с Rolling Stones. Аксель Роуз сейчас и выглядит, и говорит, как поймальчик. Он завязал с наркотиками, читает книжки, ест здоровую пищу и даже бросил курить. Вот только одно смущает. Хорошие мальчики не играют рок-н-ролл. Но только Акселю из всех бывших членов группы разрешается выступать под именем Guns N' Roses.
В здании Кёльнского городского суда инсталлирована провокационная арт-акция «Кривые штуки» немецкого художника Томаса Баумгартеля, известного также под псевдонимом «Распылитель бананов». Девиз выставки «Свободу бананам». Банан является центральным символом в творчестве художника и олицетворяет коррупцию в органах государственной власти Германии. Здание городского суда Кёльна выбрано для проведения выставки не случайно. Именно здесь около 20 лет назад неоднократно выносили судебные приговоры против Томаса Баумгартеля, который рисовал бананы на стенах общественных зданий. Из Кёльна сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Здание Кёльнского городского суда выглядит сегодня необычно. Вход, центральные фойе и коридоры усеяны портретами, эскизами, фотографиями, коллажами на банановую тематику. При создании своих работ Томас Баумгартель использовал им же выдуманный метод бананового пантелизма. Пантелизм – это художественная техника, когда портрет составляется из точек. Баумгартель вместо точек использует маленькие бананчики. Есть в его творчестве банановые портреты мировых политиков – Гельмута Коля, Билла Клинтона, Михаила Горбачева. У Баумгартеля десятки бананов различных сортов – ГДРовский банан, европейский банан и даже банан коровьего бешенства. Бананоподобная морда коровы изображена с рогами в виде бананов. Вот что говорит о своем творчестве сам Томас Баумгартель. Когда-то я проходил альтернативную воинскую службу в одной католической больнице. Я не хотел идти в армию. Это был мой первый конфликт с Федеративной Республикой Германия. Там, в больнице, я часто вызывал смех у медсестер. Однажды я зашел в палату. В палатах обычно висят кресты с распятым Христом. Крест поломался той ночью. Вместо него я сделал крест из бананов. Мне показалось очень неудачным использовать такое творческое средство, как скрещенные бананы. Затем я культивировал кожуру от бананов. Я систематически рисовал бананы на стенах общественных зданий и картинных галерей. За это на меня часто заводили уголовные дела и один раз даже посадили в тюрьму. Банан для меня – это иронический творческий инструмент. Банан как символ используется в тех случаях, когда речь идет о скандалах или коррупции в органах государственной власти. Вся жизнь – это банан, и вся жизнь может быть искусством.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит обзор таблоидов. Рассказ о самых интересных публикациях «Желтой прессы» в Нидерландах подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко. У микрофона мои коллеги Павел Давыдов и Александра Финкельштейн.
Ежедневная газета «De Telegraaf»
Страховая компания предлагает страховку от прогулов во время чемпионата мира по футболу.
Застраховаться от эпидемии так называемой оранжевой лихорадки предлагает работодателям нидерландская страховая компания SES. Такая медицинская страховка будет распространяться на день футбольного матча с участием нидерландской сборной и на следующий день. Ожидается, что во время чемпионата мира, якобы из-за жалоб на плохое самочувствие, многие голландцы просто не явятся на работу. Во время чемпионата Европы по футболу в 2004 году, в день матча Нидерландов с Латвией, например, позвонили на работу и сказали, что заболели на 19% больше голландцев, чем обычно. К сожалению, отдельная страховка, приуроченная к чемпионату мира, невозможна по закону, поэтому приходится вводить ее в состав медицинской, рассказал газете директор страховой компании.
Ежедневная газета Het Algemeen Nieuwsblad. Презервативные бригады снова на выезде.
В субботу в 19 городов Нидерландов вновь выйдут так называемые «презервативные бригады». Эти бригады состоят из подростков, и их задачей является проверка нидерландских городов на наличие автоматов с презервативами. Бригады работают по инициативе Министерства здравоохранения и организации по борьбе со СПИДом SOA AIDS Netherlands, которые считают доступность презервативов залогом безопасности. В прошлом году инспекции подверглись более 100 баров и дискотек, из них лишь 43% соответствовали правилам сексуальной безопасности. На дверях таких проверенных общественных заведений помещается наклейка «Безопасный секс». С остальными проводится просветительная работа.
Еженедельник «Норделихт». Скрытая реклама работает, говорят нидерландские ученые.
Нидерландские ученые из университета города Наймейхен опубликовали исследование, в котором доказали эффективность рекламы с использованием 25-го кадра. Этот метод так называемой «скрытой рекламы» уже давно используется при продвижении новых товаров на рынок, однако до сих пор его эффективность оставалась под вопросом. Исследователи во главе с профессором социальной психологии Йоханом Карамансом провели ряд экспериментов, в результате которых было установлено, что люди, подвергшиеся влиянию 25-го кадра с изображением холодного чая Липтон Айс Ти, чаще выбирают его, а не другой напиток, когда испытывают жажду. Однако на людей, которые не хотели пить, изображение чая влияния не оказало. Таким образом, заключили исследователи, 25-й кадр влияет на выбор бренда среди тех, кто и так испытывает потребность в приобретении товара, но не определился с производителем.
Обзор «Желтой прессы» Нидерландов подготовила Софья Корниенко. Вы слушаете «Свободу в полдень», завершает программу традиционный выпуск «Московской хроники». Российские буддисты выступили с предложением построить на Поклонной горе монумент, символизирующий мир и процветание. Священную ступу собираются посвятить всем буддистам, погибшим во время Второй мировой войны. Пока у организаторов проекта нет ни денег на его реализацию, ни разрешения властей. Однако они верят в удачу и собирают подписи поддержки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Буддийские ступы возводят в честь наилучших качеств человека – сострадания, бесстрашия, мудрости, веротерпимости. Всего имеется 8 видов таких монументов. На Поклонной горе буддисты хотят воздвигнуть ступу мира. Святое для каждого буддиста строение выглядит как колокольчик, расположенный на постаменте ручкой наверх. В центре него имеется камера, в которой находятся святыни и мантры. Венчает ее символ процветания. Размер ступы зависит от того, как к строительству отнесутся люди и, соответственно, от количества пожертвований. Для каждого буддиста ступа является святым строением, говорит доктор исторических наук, один из ведущих буддологов России Валерий Андросов.
Ступа – это, в общем-то, не только мемориальный памятник Будды, не только один из важнейших архитектурных элементов буддийского искусства. Ступа – это, собственно говоря, символ всего мироздания, всей Вселенной, поскольку ступа является телом Дхармы. Дхарма – это то, на чем держится мир. Это одновременно и учение, и мельчайшая частичка нашего сознания. Все в этом мире. Потому что тело Дхармы – это и есть все мироздание. Это просто другое название мироздания.
Для строительства ступы не требуется глубокий фундамент, какие-либо коммуникации. Буддисты готовы взять на себя финансирование строительства и благоустройство территории вокруг монумента. Сам процесс строительства не столь важен. Главное – святые ритуалы на месте постройки, говорит президент Российской ассоциации буддологов школы Карма Кагью Александр Куйбагоров.
Ступы оказывают, можно сказать, подсознательное влияние на всех существ. Для меня, как вот для бывшего физика, для меня было потрясением наблюдать,
наблюдать, как к ступе приходят животные. Понятно, что к ступе приходят, значит, люди, да, потому что это так, красивое архитектурное сооружение. Оно там светится в ночи, оно необычное, в нем есть что-то такое вот мистическое. Когда к ступе приходят кошки и собаки, когда они ложатся и лежат, замерев перед ней, меня это просто потрясло, и я понял, что да, действительно, ступа оказывает очень сильное влияние.
Ступу на Поклонной горе намерены посвятить всем буддистам, защищавшим родину во время Второй мировой войны. В современной России проживает около миллиона буддистов – калмыки, буряты, тувинцы. Священные ступы возводят не только в странах, где распространен буддизм, но и в Европе. Монументы построены в Испании, Польше, Германии, Англии. Разработчики этого необыкновенного для России проекта уверены, что ступа на Поклонной горе защитит от бед и принесет мир и процветание всей стране. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Продюсер Екатерина Высоцкая. В прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Время за рулем». Ее гость – организатор ралли старинных автомобилей Михаил Яревский и директор ралли Анатолий Волков. На следующей неделе такое шоу пройдет в Екатеринбурге. Ретро-автомобиль проигрывает современному в скорости, но часто выигрывает в цене и в престижности. Коллекционирование автомобилей – это тяга к прекрасному или любовь по расчету. Ведущие программы в студии «Радио Свобода» в Екатеринбурге – Евгений Назарец и Анатолий Горлов. Повтор программы «Время за рулем» в понедельник, 4 часа утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
В Чикаго в акции протеста участвовали 300 тысяч человек.
Политическая воля есть? Это вопрос лишь техники. Найти Младыча.
Дарфур сегодня мировая столица человеческих страданий.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиционеры особенно были разгневаны, когда обнаружили среди участников акции своего коллегу, стажера.
Для меня праздник 1 мая вообще ничего не значит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».